Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущий беседы в студии «Радио на пути» Вадим Гетман. Сердечно приветствую всех, кто настроил свои приемники в этот вечерний час, а может быть и в утренний час, потому что, может быть, вы слушаете нас в повторе на нашу радиоволну. Напомню, что в районе Большого Сиэтла вы можете принимать нас с 6 до 7 часов вечера по средам на частоте 11.50 на средних волнах. И наша программа повторяется на следующий день, в четверг. Обратите внимание, время повтора немножко изменилось. Теперь нас можно услышать с 5 до 6 часов утра на той же самой волне 11.50 по четвергам с утра. Наш бесплатный телефон, по которому вы можете связаться с нами, звучит так: 1-877 на пути 4. Этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. Наша передача идет в записи, но мы рады общению с вами. Если вы позвоните, вы всегда можете оставить сообщение и ваши пожелания, замечания относительно наших радиопередач. Как обычно, нас ждет сегодня интересная беседа, я уверен, с очень интересными людьми. Позвольте мне представить наших гостей, и я начну с семьи Солодянкиных. Передо мной сидит Елена и Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена и Александр занимаются служением христианского образования. Елена руководит отделом школьного образования при объединении церквей евангельских христиан-баптистов северо-западных штатов Соединенных Штатов Америки и также является основным администратором, суперинтендентом Славянской христианской академии. У нее еще множество других талантов, я бы даже сказал, должностей. В ее служении также участвует ее муж Александр, и он является секретарем этого объединения евангельских христиан-баптистов, а также несет служение в Славянской христианской академии, преподает, помогает в других сферах. Мы об этом сегодня будем говорить. Позвольте мне еще представить одного гостя, который находится с нами в студии. Его зовут Леонид Павлович Маргун.
Добрый день или доброе утро.
Или даже добрый вечер, да?
Или даже добрый вечер.
Вот. Знаете, как иногда приходит имейл или где-то какое-то общение проходит, и там пишут «доброго времени суток». Вот. Так что всем доброго времени суток, всем тем, кто нас слушает. Итак, давайте немножко познакомимся. Елена и Александр, добро пожаловать в нашу студию. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Кто вы, откуда вы?
Ну, давай ты первый.
Меня зовут Александр Солодянкин. Я родился в христианской семье, третье поколение из верующих. Пришел к Богу, когда мне было 12 лет. Вспоминаю, когда мама мне в детстве говорила: «Какой ты счастливый ребенок, что родился в христианской семье». Но тогда мне это так не казалось. Я это понял, конечно, когда покаялся и пришел к Богу, что действительно, насколько я был счастливее многих других моих сверстников, что родился в этой семье. Сейчас я работаю в церкви, несколько у меня должностей. Одна из главных — это я администратор церкви, потом помогаю в организации школы, теперь уже в развитии ее, моей жене Елене, в объединении с секретарем, как уже было сказано, вот кем я являюсь.
Спасибо, Александр, что вы меня немножко поправили, потому что, может быть, не все упомянул. Но если можно о том событии, когда вы приняли Иисуса Христа в свое сердце, как и когда это произошло?
Произошло это в 1976 году. Мне было 12 лет в то время, или примерно так. Покаялся в собрании. Молился об этом, потому что я понимаю, что покаяние — это дар от Бога, по вере от слышания. Много слышал, ну, как дети часто, если что-то где-то сделают не так, просят прощения. Это было у меня много раз, но не было вот этой радости в сердце, что вот я получил спасение. Поэтому молился Богу, говорил, почему это у меня не происходит. И в какой-то момент в церкви много даже слов в молитве не сказал, но это произошло. Так что у меня это произошло в возрасте 12 лет сознательно.
Что ж, Елена, самое время познакомиться с вами.
Немножко о себе. Интересная история, конечно, у каждого бывает в жизни. И в моей семье мама, она выросла в советских трудовых лагерях. Ей было месяц, когда ее семью сослали вместе с родителями, с другими детьми, раскулачили их. И через 15 лет, когда она освободилась, она пошла учиться в медицинский институт, и там она покаялась. И когда она покаялась, она была очень такая активная, была в комсомоле и была даже руководителем комсомольской организации в регионе. Когда она покаялась, ее опять послали в тюрьму за то, что она стала верующей. И вот таким образом она приняла Христа, и затем уже, когда немножко было послабление, то они уехали в Киргизстан вместе с ее мужем, и там уже родилась я и все другие мои братья и сестры, большая семья, 9 человек.
Там вы познакомились с Александром?
Там я познакомилась с Александром, но моя мама, она немного путешествовала по бывшему Советскому Союзу, так что я жила и под Брянском 2 года, в селе Нетинка, где как раз-таки мы слушали очень передачи, Ярл Пести передавал. И я, кстати, пока тоже слушаю передачи. Мне было 12 лет, и я помню, как он проповедовал. И тогда, в то время, я сознательно вот приняла Христа как личного спасителя. И потом уже в Латвии мы жили 6 лет. И потом опять вернулись в Киргизстан, и там я уже встретилась с мужем, и там мы поженились, и у нас своих 3 детей там родилось в Киргизстане. И мы переехали сюда, в Америку, в 1991 году. Это было в августе, и когда двери открылись, то моя мама сказала: «Никогда не доверяй коммунистам, поэтому как только есть возможность, выезжайте». И вот наша семья, и потом уже так все постепенно мы переехали сюда, в Америку.
Что ж, это было знакомство с Александром и Еленой Солодянкиными. Как я уже сказал, в нашей студии есть еще один гость, это Леонид Павлович Моргун. Он живет в Сакраменто и совершает там служение администратора одного из филиалов Славянской христианской академии. Вы знаете, и ваш покорный слуга, ведущий этой радиопередачи, Вадим Гетьман, обычно, конечно, я здесь в качестве ведущего и сегодня буду в таком качестве, но скажу, что также занимаюсь служением администратора тоже Славянской христианской академии здесь, в Эджвуде, в штате Вашингтон. Но давайте познакомимся с братом Леонидом. Пожалуйста, вам слово.
Родился я в христианской семье. У нас в семье было 8 детей. Покаялся практически перед армией. Принял водное крещение. Наша семья верующая была. И как-то себя чувствовал, что очень знаком с Богом, посещал богослужение, рассказывал стихотворения, но такого покаяния не было. Поэтому однажды это было на молитвенном служении, это в среди недели было. Несколько бабушек было, вот такое невзрачное, можно сказать, богослужение было. И после одной проповеди, когда брат проповедовал, ничего вроде бы особого не сказал, но Дух Святой коснулся моего сердца, и я сказал, что я хочу покаяться. И после того момента, я помню сейчас, когда я помолился, попросил у Господа прощение за свои грехи, а Дух Святой наполнил сердце мое радостью. И помню, когда я ехал домой, сидел в электричке, и радость наполняла мое сердце. Это незабываемый момент в жизни, и поэтому есть люди, которые каются при особых таких важных служениях, или когда проповедуют великие проповедники, они обращаются к Богу. Есть люди, те, которые каются, слушая радиопередачи, или просто слушая слово простое, но Дух Святой везде работает и касается сердец и действует. Поэтому у меня вот так получилось.
Да, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Да. Спасибо за то, что вы поделились с нами вашим свидетельством. Мне хотелось бы поговорить о том, как складывалась ваша жизнь, и этот вопрос, скорее, прежде всего, к семье Солодянкиных, здесь после переезда в Соединенные Штаты. У каждой семьи есть свои воспоминания, и у вас богатые воспоминания, но что вспоминается в особенности или прежде всего?
Ну, я думаю, что когда мы приехали в 1991 год, одни из первых иммигрантов в Спокене в то время было, наверное, 50 славянских семей. Конечно, очень трудно было, потому что, имея за плечами образование, мой муж закончил ИНЯС в Алма-Ате. Я училась в педагогическом институте русского языка и литературы в Киргизстане. И когда мы сюда приехали, конечно, было очень трудно найти работу. Работали где только могли. И как только появилась возможность работать в школе в то время, как bilingual specialist, работая с приезжающими славянскими детьми, то такая возможность появилась, и я с 1993 года по 2002 год работала в государственной школе как bilingual specialist и прошла public школу, можно сказать, с elementary до high school. И также параллельно здесь заканчивала образование на bachelor's degree в Гонзага университете и затем на master's degree in education case through 12 в Whitworth Christian университете. Так что, имея большое понимание публичного или государственного образования здесь, в Америке, и сейчас уже 10 лет, как мы работаем с христианскими школами.
Елена, педагогика всегда была вашим интересом?
Я думаю, знаете, очень хорошо, когда в детстве появляется такая, знаете, мечта или желание. И так как наша семья много путешествовала по бывшему Советскому Союзу, я до 4 класса училась в Киргизстане, потом 2 года в России в сельской школе, 6 лет в школе уже в Латвии, так, более такая цивилизованная страна в то время была по сравнению с Россией, с Киргизстаном, то, конечно, разница в образовании уже была видна там. И я вот помню, мне было около 14 лет, и единственное, что как бы я видела пропуск везде, что нет возможности говорить о Боге. И я помню даже, когда училась я в 8 классе, я девочкам свидетельствовала о Христе, и потом уже в училище, когда училась, то мне уже грозили, что так как ты много говоришь о Христе, то ты можешь попасть в juvenile. То есть были такие моменты. И, кстати, одна из причин, почему мне пришлось обратно уехать в Киргизию, так как на меня завели дело из-за того, что я много проповедовала. В то время нельзя было это делать, и я даже не получила диплом с отличием уже. Подходило это все к концу из-за того, что мне нужно было за 24 часа покинуть Лиепае, чтобы не коснуться тюремных дел, связанных за религиозную пропаганду. И поэтому мы уехали. Но такая была у меня мечта всегда. Почему мы не можем правильно учить детей? Чтобы обязательно было Слово Божие. Потому что без Слова Божия мы можем воспитать умных грешников. И поэтому было желание, чтобы Библия это была в основе образования. Можно сказать, что оттуда, ну, как бы родилось вот это вот желание или мечта, чтобы когда-то была своя христианская школа, где дети могли бы и молиться, и говорить о Боге, в то же время учить и математику, и физику, и другие предметы.
Мое становление или приход идти обратно помогать со школами был немножко другой. До 98 года я работал в Америке на разных работах, одновременно иногда на трех работах. Это были и на ферме, и строительные работы, и переводчиком работал. В 97 году, наверное, я параллельно part-time, меня взяли на работу уже ближе к моей специальности, Spokane Community College, работать как ESL teacher, с людьми, которые приезжали сюда, со взрослыми. И это было до 2000 года. В 2000 году я стал работать на штатной работе, как с семьями, которым было трудно устроиться на работе, как job counselor. Меня взяли на штатную работу, работал там 2 года. А в 2002 году, когда у нас уже параллельно шло желание, и мы с разные причины, чтобы обратить внимание на наших детей. И вот в 2002 году, когда мы решили заниматься нашими детьми, вот с того момента мы стали работать в Valley Christian школе, И потом уже оттуда оно вышло в то, что вот появились славянские христианские академии.
Ну, я думаю, то, что ты, Александр, сказал, что ну, переживания стали с детьми. Так как мы педагоги, для нас было очень важно образование наших детей. И когда дети рождались, мы уже знали, что будут они теми-то или теми-то, то есть уже планировали, что мы будем вкладывать в их образование. И я вспоминаю евреев, с которыми мы дружили еще в Киргизстане, то они говорили, что все, что мы можем вложить в детей, это образование. И потом в любую страну ты их помести, у них не будет в кармане ничего, но то, что в голове у них есть, в сознании, через 10 лет они займут ведущие позиции. И для меня это было как бы урок, что мы должны вкладывать в детей, в то, что никто не может отнять у них, то, что у них будет сознание. И когда вот мы приехали сюда, и когда я пошла работать в паблик-школы, то после советской системы для меня было «Вау, дети могут рисовать, и дети могут свободно учиться». И так мне это нравилось, я прям наслаждалась один год, потом второй год, потом смотрю, год рисуют, второй год, третий год рисуют. И в третьем классе дети уже должны знать, по идее, таблицу умножения, а они еще только складывают там однозначные цифры. И тогда мы забили тревогу, так как я уже работала в системе, уже была ближе к администрации, заканчивала университет на bachelor's degree, то есть больше было доступа уже. И на одном педагогическом совете директор в школе, где наши дети учились, я также там работала, потому что я так считаю, что дети должны быть всегда при родителях, когда они маленькие, когда они растут. И я услышала такие цифры, что школа поднялась на 5%, и наши дети сдали там тесты, директор говорит, на 28%, а в прошлом году было только 23%. И я думаю, 28% и радуются. И тогда мы забили тревогу, что узнали, что это оказывается школа, где наши учатся дети. Это был в то время бедный район, где мы могли жить. И фактически они получали A за то, что они рисовали. И мы тогда забили тревогу и купили дом в хорошем районе, где жили доктора, учителя. Дети пошли в школу, сын пошел в третий класс, старший, потом во второй класс, маленький, в киндергарден пошел.
Но это тоже были публичные школы.
Это
да?
тоже были публичные школы. И вот первая четверть наши дети получили троечки. И я беру своих детей, иду в школу и говорю, как это так? Мы столько с ними занимаемся. И они в той школе в Аудабен там получали эйс, а здесь они получают сис. И учительница так-то посмотрела на меня, улыбнулась и говорит... Ну, вы не забывайте, с какой вы школы приехали. То есть в Америке школы публичные отличаются по районам. То есть если вы живете в бедном районе, то какой смысл ребенку давать знания по уровню, если он даже еще не умеет читать? Даже если вы и переживаете за своих детей, но из-за вашего одного ребенка никто не будет перестраивать программу. Вот, и когда уже дети наши закончили следующий год, мы дома стали делать свою домашнюю академию. В то время, пока мы еще даже не представляли, что могут быть христианские школы или там домашние школы, мы просто сделали вечером домашнюю академию. Мы дополнительно с детьми дома вечерами занимались по 2 часа.
Скажите, это были только вопросы успеваемости, которые побудили вас к этому, или были, скажем, какие-то вопросы, ну, нравственности?
Вначале это были вопросы успеваемости. Кроме этого, мы всегда в семье проводили домашнее общение каждый вечер. Но нужно сказать, что дополнительно к нашим детям в 1995 году присоединились еще 5 детей. Это моего мужа, брата, дети его, жена, и он погибли при пожаре, и осталось 5 детей. То мой муж и я... приняли этих детей, усыновили их, и поэтому у нас семья выросла в 95-м году 8 человек. Поэтому, то есть, своя уже была школа вечерняя, своя академия была, где мы занимались с ними и молились, и, то есть, на всех уровнях работали. Но когда дети пришли уже к high school, это дополнительно к тому, что в церкви были мы заняты, все декламации, все хоровые там выступления, все детские программы, то есть мы очень были вовлечены и приучали детей к церковной жизни. Но когда они пошли в high school, мы стали замечать, что как будто мы теряем их, что-то происходит. те дети, которые любили и петь, и стихи рассказывать, и что-то с ними происходит. И я училась в Уитпресс университете и попросила, чтобы меня направили в high school. Там проходила internship, и меня направили в high school. Как раз мой сын учился в 10 классе. И когда я зашла и побыла в этой школе, я сказала: «Господи, почему мы позволяем нашим детям видеть это?» Когда я проходила по коридорам, я, извиняюсь, буду открыто говорить, и видела ребят, девчат, это было 10 лет назад, которые свободно могли обниматься, целоваться. Когда я заходила в класс, девушка сидит у парня на коленях, в то же время преподается урок, и я думаю: «Господи, прости, что мы посылаем детей в эти школы». И вот как раз заканчивали университет, и мы стали искать возможность вывести наших детей. И по церквам мы стали ходить, и я такую презентацию делала, государственное образование, она до сих пор еще хранится, и, в принципе, свободна, если кто пожелает воспользоваться, иметь ей системе публичного образования. И мы прошли по церквям и нашли школу, которая согласилась с нами сотрудничать, это Valley Christian School, и сейчас, кстати, директор этой школы работает с Pekeni Principal. То есть мы вывели около 100 детей из публичных школ, и наши дети пошли, то есть 5 детей наших, они закончили Valley Christian School.
Ну, добавить к той домашней атмосфере, когда мы обучали, мы не просто академически, да, а христиански, да, мы хотели еще больше их занимать, потому что мы уже прожили несколько лет в Америке, увидели проблему славянских семей в том, что если дети имеют много свободного времени, то потом очень трудно с ними иметь контакт дальше. Мы хотели поддерживать этот контакт все время, и когда они вырастут, чтобы они остались с нами, нашими уже друзьями, то их занимали и музыкой, и спортом. Было время, когда дети говорили нам, что у нас типа детства нету, но это было до, может, какого-то времени, потом они, наоборот, нам стали говорить: «Вы могли нам дать больше». Хотя, я не знаю, 2 часа, если они свободно имели свое личное время, то это, наверное, вот так. Настолько они были загружены в нашей семье. Ну, потому как они сейчас выросли, младшему 21 год, то мы можем с уверенностью сказать, что мы были на правильном пути.
Сегодня, основываясь на вашем опыте, что бы вы посоветовали семьям, которые ищут различные варианты для образования своих детей? Перед ними публичные школы, перед ними домашнее обучение, перед ними онлайн-обучение, дневные школы, частные школы, христианские школы. Какова ваша рекомендация?
Ну, прежде чем порекомендовать, может быть, даже я скажу, как мы пришли к тому, что христианское образование мы решили потом давать нашим детям. Мы имеем, я, по крайней мере, имею светское образование, закончил университет в Казахстане, это ничего там христианского не было. Когда мы сюда приехали, нас волновало их уровень образования, знания, потому что мы, когда узнали систему, что Америка в американских публичных школах дает всего образование направлено на 10%, чтобы получили хорошее обучение, и они, в принципе, потом шли дальше, то, конечно, переживая за своих детей, мы хотели, чтобы наши дети были в этой десятке. А когда по тестам смотришь, вот как Лена говорила, что в школе первой, в которой наши дети учились, на 28% сдавали национального уровня знаний тесты, то, конечно, мы переживали, думали, как они пойдут дальше учиться, если они учатся на таком уровне, то вначале мы переживали за обучение, чтобы оно было выше. Потом, когда мы больше стали узнавать и познакомились с Valley Christian School и проработали с ними вместе 4 года, мы были в администрации школы, потому что мы сначала планировали свою сделать как бы школу независимую, как мы представляли, так думали, но мы думали не о христианской школе, мы думали о европейском каком-то варианте, как у нас в Союзе были школы с уклоном математическим, иностранного языка, спортивного уклона. Поэтому мы больше думали вот именно, чтобы у них было высокое образование. Когда мы проработали 4 года в Valley Christian School, то мы поняли, что все это можно дать детям, обучая их в христианских школах, и больше того, их воспитать, чтобы они были потом миссионерами на тех местах, где они будут работать. Не просто будут умными людьми, знающими, большими специалистами, а вот именно подготовить их, чтобы через каждый предмет, потому что в христианских школах здесь идет борьба двух философий, двух мировоззрений, христианское и гуманистическое. Если гуманистической, все предметы, они просто как философия накладываются и выстраивается мировоззрение. В христианском то же самое, все предметы, они идут в свете Библии, и уже знания, которые получают, они идут с библейского мировоззрения. Поэтому мы увидели большое преимущество в этом, которое нельзя переоценить.
То есть, я уточню, христианская школа — это не просто школа, которая начинается с молитвы, и там, скажем, преподается Библия, иногда проходит что-то наподобие служения, но это школа, в которой все предметы преподаются с библейской точки зрения, так?
Да, потому что они пойдут дальше учиться, получать образование, специальности учиться какой-то, им нужно знание по тем предметам.
То есть в христианской школе, например, сейчас, когда у нас есть уже 10-летний опыт работы в христианских школах, и 6 корпусов имеется на Northwest, включая Ренчо Кордова в Калифорнии, в этом году школа открылась, как раз Леонид, он возглавляет эту школу, то все предметы, они имеют библейскую основу, и мы не пользуемся никакими учебниками, которые печатаются в нехристианских организациях. То есть это учебники, предметы, они все пропитаны Библией, то есть пропитаны именно тем, что главное направление или главная цель, чтобы дети были миссионерами, служителями, где бы они ни работали, чтобы они были христианами с большой буквы.
Ну, а не рано ли детям все-таки вот в школьном возрасте уже об этом говорить? Может быть, лучше дать им общую информацию о том, что вот, ну, одни так понимают, другие так, вырастут, сами разберутся?
Основа закладывается с детства. Помните Моисея, когда его мать скормила, воспитала и привела? Помните Анну, когда она также привела Самуила в храм? Скорее всего, им было по 5-6 лет. Раньше женщины долго кормили детей, вскармливали, давали. И вот с молоком матери они впитали. И опыт показывает, что основа должна быть правильная, фундамент правильный. И плюс в христианских школах, конечно, нет ни эволюции, нет других предметов, которые разрушают сознание ребенка, особенно сейчас, когда свобода, и в американских школах, будут государственных учить сексуальному обучению детей, которое вредно. То есть всему свое время. Когда ребенок узнает об этом в подростковом возрасте и с правильной точки зрения, это нормально, это физиологически развивается ребенок. Но когда в киндергарден ребенку говорят, это разрушает его, отвлекает его от обучения и путает его сознание на том, что ему абсолютно сейчас не нужно, лишает его детства.
Добавить я хочу в этом, здесь тоже. Я пользуюсь библейским стихом, всегда, который стоит у меня в памяти по отношению к детям, что не дети для родителей, а родители для детей. И здесь как раз-таки это обязывает нас, как родителей, смотреть за ними, вести их, оберегать их, и чтобы они не попались в какие-то ловушки, меньше наделали ошибок. Это как раз-таки лежит обязанность на нас, родителях.
Я хочу добавить вот как раз по поводу Елены и Александра. Александр упомянул о двух философиях, гуманистической и, можно сказать, такой христианской, библейской философии, как мы называем ее. И Елена сказала, а в каком возрасте. Так вот, у нас в школе произошел вот такой практический случай. На уроках Библии, у нас каждый день проходит урок Библии, и учитель с ними проходит. И как раз сейчас период Рождества говорит о том, что Иисус Христос пришел на землю, и Он родился. И девочка, которой почти 5 лет, она задает вопрос, а как это мог Иисус Христос родиться? В вторая девочка, которая стоит, говорит: «А разве ты не слышала, что он всемогущий Бог? А всемогущий Бог, он все может, поэтому он и родился». Теперь я хочу вот этот пример привести на публичную школу, когда они ходят в государственные школы, а мы здесь говорим, откуда происходит источник истины. Если источник истины идет от правдивого источника, значит, ребенок получает и впитывает. Если источник истины идет от гуманизма, который восхваляет всемогущество человека, и человек способен, а на самом деле он мизер, только всего знает и располагает этими знаниями, вот такие знания впитывает и ребенок. Поэтому калечится его ум, его понимание и приводит тогда к такой ситуации, что остается просто плачевно, и сейчас наши славянские семьи, христианские, испытывают эту проблему последствия государственных школ, в которые дети ходили.
Кто-то может задать вопрос, ну, скажем, преподавать Библию, преподавать биологию с христианской точки зрения, это понятно, там теория эволюции. Ну, а скажем, как преподать математику или историю?
У меня такой был вопрос тоже, потому что как здесь можно увидеть Бога в математике? И я задавал такой вопрос, когда мы были в Алла Кришчан Скул, потому что это зададут, наверное, любая семья из славян. И он мне сказал просто, которое сразу мне понятно стало, и больше вопросов не было. Он говорит: «Бог у нас кто? Бог всякого порядка». И он говорит: «Вот этот порядок ты можешь увидеть в математике, во всех законах сложения, деления, нету хаоса». И в теоремах доказываешь теорему, можно от обратного что-то, да, чтобы убедиться, что это так и есть. И вот, вот этот порядок можно и нужно показывать, когда говорим мы о умножении, о сложении, и говорим, представляете, как Бог это все сделал? Уже дважды два не может быть пять, будет четыре. Трижды три, если умножаем, девять, да. То есть вот этот порядок, он виден во всех этих правилах математических.
Пришло время нашим радиослушателям напомнить, что вы находитесь в студии «Радио на пути», вернее, это мы находимся здесь, а вы просто слушаете нашу беседу. И на частоте 11.50 вы можете настраиваться на эту волну по средам с 6 часов вечера, повтор передачи в четверг в 5 часов утра. В студии сегодня со мной Елена и Александр Солодянкины, а также Леонид Маргун. Все они задействованы в христианском образовании, более того, в славянской христианской академии в школе. А впрочем, позволим им рассказать, что это за школа, сколько в ней филиалов, сколько учеников. Я думаю, что нашим слушателям это было бы не безинтересно.
Хороший вопрос. На сейчас у нас 6 филиалов. Это в Эджвуде школа, примерно 40 учеников, в Такоме 145 учеников, в Портленде, Орегон, 88 учеников, в Спокене, Вашингтон, 125 учеников, и новые две школы открылись, это в Ренчо-Кордово, Сакраменто, и Лейквуд, в штате также Вашингтон. Они пока еще маленькие, потому что родители присматриваются, как всегда, смотрят, как оно пойдет, когда новая школа. И также у нас есть онлайн-образование, которое дает возможность детям любой национальности, американцам, и русским, и испанцам, также присоединяться и изучать. Если у них нет возможности получить дневное образование, то есть такая возможность онлайн, также с христианской позиции. И всего обучается на сегодня около 800 учеников, включая даже с Украины, с Израиля, с Китая, с других стран. То есть есть такая возможность, кто желает на онлайн. 37 преподавателей у нас full-time, и где-то порядка 20 у нас part-time работают. Особенность Славянско-христианской академии в том, что изучается русский язык, литература с 1 класса по 12 класс, плюс музыкальное образование преподается на русском языке, часто физкультура в младших классах, особенно на русском языке, искусство, это рисование. То есть фактически можно сказать, что у нас академия с уклоном русского языка, иностранного языка, и в старших классах еще преподается испанский язык, и это углубленное образование. И если вы сможете выйти на веб-сайт slavicchristianacademy.com, то там вы можете больше узнать информации, и за 10 лет мы уже получили аккредитацию через Northwest Accredited Commission, также мы получили approval через College Board, AP Program, это Advanced Program, то есть наши ученики могут поступать в высшие учебные заведения без проблем, любые, даже если будут такие, которые в Harvard поступят, мы будем очень рады, хотя это уже не христианский университет, но просто что доступ туда ограничен для многих. Просто наши ученики могут иметь доступ в любые университеты, если они проходят тесты, способны и так далее. Вот. И то, что нужно отметить, за 10 лет примерно уже около 100 учеников у нас выпустилось по всем программам, и уже есть хорошие результаты, даже те ученики, которые заканчивают, некоторые возвращаются к нам, работают уже преподавателями. И главное то, что видим, можно сказать, 90% это посвященные христиане. И когда ты видишь, что не зря вложен труд, это семя, которое было посеяно, что это будущее поколение славян с большой буквы, которые будут вести дальше и, может быть, даже находиться в управлении страны.
Добавляя к этому, у нас с Сакраменто немножко отличие. У нас школа начинается с киндергардена, и дети у нас изучают одновременно 3 языка.
Вау.
Английский, русский и испанский.
Прямо с киндергардена уже
начинается. С киндергарден. И дети... Мне так кажется, что они испанский очень хорошо усваивают. Поэтому, конечно, это очень радует о том, что и открывает большие возможности о том, что дети способны изучать одновременно 3 языка.
Некоторые родители обеспокоены качеством обучения своих детей и, может быть, и отдали бы ребенка в христианскую школу, но переживают, что там находятся не совсем квалифицированные преподаватели. Елена, так ли это?
Это не соответствует истине, потому что мы approved школа, это подтвержденная в штате Вашингтон, в других штатах, где находятся школы, и учителя должны иметь обязательно bachelor's degree, master's degree, должны иметь сертификацию христианскую или штатовскую сертификацию, так что у нас все учителя имеют опыт работы. И, кстати, даже больше того, это посвященные люди. И когда мы проводим интервью, мы всегда спрашиваем, любите ли вы свой предмет, любите ли вы детей, молитесь ли вы за своих детей. Мы задаем вопросы о личной жизни учителя, когда они последний раз Библию читали, когда они последний раз книгу прочитали. То есть очень идет большой отбор. И, кстати, когда мы объявляем набор учителей, на одно место бывает по 30 преподавателей, которые желают. Поэтому отбор очень ведется большой. И учителей мы имеем право лишить работы, если они не выполняют свою работу хорошо. И, конечно, это, ну, печально, мы понимаем, но это жизнь. И мы хотим, чтобы дети получали лучшее образование, которое они могут, и чтобы не тратить и средства родителей. Хотя, кстати, нужно сказать, что в академии оплата минимум на 40% дешевле, чем в других подобных аккредитованных школах. Например, в среднем на Northwest идет оплата за обучение 6 тысяч с плюсом в год, то в академии 2,5 до 3 тысяч, там в зависимости от уровня ученика, в каком он классе. Поэтому мы понимаем, что это наша миссия. И это нон-профит, через объединение мы несем это служение, и поэтому как миссионерская деятельность мы делаем как можно ниже, только чтобы нам покрыть необходимые расходы, которые связаны с обучением, иметь оплату для учителей, с тем, чтобы дать славянам возможность. Пока есть время, пока открыты двери, чтобы они могли вложить своих детей, пускать хлеб свой по водам, пока есть возможность. Потому что по прошествии многих дней найдете. И родители, вы никогда не потяжелеете, если вы вложили в своих детей ваши средства, Лучше пусть у вас будет проще дом, проще машина, но дети — это то, что с вами пойдет в вечность.
Да, я хочу добавить вот к этому, потому что, имея немножко доступ к public school, значит, я наблюдал такую картину. В государственных школах не всегда преподают предмет преподавателей, которые квалифицируются. Почему? Из-за недостатка. Значит, достаточно, чтобы человек имел высшее образование в любой области, не относящейся к предмету. Он идет, сдает у нас в Калифорнии CBS-тест, и это дает ему право получить определенный временный credential, и он может преподавать этот предмет в классе. Поэтому, если говоря о том квалификации, очень растяжимый вопрос, как в государственных школах подходят и решают этот вопрос. Поэтому это создалось вот такое мировоззрение, что там только квалифицированные преподаватели. Это не всегда соответствует истине.
Я хотел добавить насчет вопроса оплаты за детей, потому что это вопрос у всех, и у нас...
Больной вопрос, я бы сказал, да. У многих, да.
Мы, когда обучали наших детей помимо христианской школы, они у нас учились музыке. 8 детей одновременно по разным предметам, и только на музыкальное обучение у нас в месяц уходило $800. Это большие деньги. И нас не понимали, мои родственники не понимали, что мы столько вкладываем музыкальное, спортивное, частное обучение. Но я всегда помнил об одном, что окно возможностей, когда мы можем вложить в наших детей, оно очень ограничено. И если находить извинения для себя, что вот мы приехали, и нам нужно здесь обживаться, устраивать свою жизнь, нужны деньги на необходимое для жизни, то здесь идет вопрос приоритетов. То, что мы приехали в эту страну, мы уже сразу живем в лучших условиях, чем мы жили в той стране. И поэтому 10-15 лет – это максимум от рождения до, чтобы ребенок получил образование, которое он может, или когда родители могут на него повлиять. Вот это окно возможностей всегда, оно звучало в моем сознании, что если оно пройдет, потом у тебя будут деньги, но возможности не будет. Поэтому пока есть возможность, просто нужно родителям выбирать приоритет.
Мне кажется, что, может быть, это были даже вы, Александр, когда-то поделились этим примером, когда один из родственников или знакомых ваших, который был против обучения в христианской школе, мол, что вы тратите туда деньги, потом позвонил вам по прошествии многих лет и говорит, что теперь ему приходится тратить немалые суммы.
Это было со мной, да?
Да, да. Можете об этом рассказать?
Было такое, да. Мы купили, нам не хватало одного пиано, мы купили второе уже даже гранд-пиано, заплатили за него 13 тысяч, если уже переходить на деньги, то и плюс $800 за музыкальное обучение каждый месяц. И мой родственник, когда узнал об этом, он так покрутил у виска и говорит, ума нету у тебя. Прошло 5 лет. Он спрашивает меня, если я помню тот разговор, я говорю, конечно, помню. Он говорит, прости меня за те слова, что вот было сказано. Он говорит, если можно, скажи мне, сколько ты вложил за эти 5 лет с того разговора, ну, вот, в музыкальное обучение, в частное обучение денег. Я говорю, ну, так посчитал. Говорю, ну, не меньше 45 тысяч. Он говорит, 45 тысяч я вложил ровно в моих детей. У него большая семья была тоже, 8 детей. Машины бьют, ремонт машин, получение тикетов, кого-то вызволять из тюрьмы, бейл-аут, вносить деньги туда. И он говорит, за это время, то, что, говорит, я не вкладывал, думал, я экономлю деньги, то мне потом пришлось все равно с кредита брать, кредитных карточек, займы делать. И, говорит, я столько же денег вложил вот на другие проблемы.
Почему в Советском Союзе, когда многие обучались там, это еще один вопрос, который возникает у многих наших слушателей, у верующих прежде всего, и они обучались в обычной советской школе, и все было нормально, а здесь обучение в публичной школе, и возникают вдруг какие-то проблемы?
У меня была проблема в нашей личной семье, А у нас 10 детей. И самые последние у нас, они двойняшки из ребят. Мы начали замечать, что он не хочет ходить в школу. Как только поднимается утром, он говорит, что у меня животик болит. И плачет, не хочет идти. И так было, мы наблюдали это определенное время. Потом мы поинтересовались, пошли в школу. Оказывается, что он отстает от детей где-то на 2-3 класса. И когда он находится в школе, он вообще не понимает той программы, о чем ему говорят. И тогда пришлось сделать какое-то экстренное решение. Я тогда работал у Free Will Baptist деноминации. Я ездил по многих американских церквях и видел, что у них очень развитая была христианская школа. И практически во всех этих церквях была программа School of Tomorrow. Многие с ней знакомы. Я с ней ближе познакомился, и я тогда решил моего сына забрать на домашнее обучение по этой программе, и мы начали его учить. И благодаря то, что я его мог забрать из школы, он практически достиг своего уровня, подтянулся, и сейчас он закончил школу, правда, он заканчивал чартерную школу, потом мы переехали. И сейчас он учится в колледже, в университете, поэтому он продолжает свою учебу. Поэтому христианская программа и то воспитание, тот подход и весь куррикулум, который он замыслен, значит, он дал ему больше возможностей посмотреть на ценность, на самого себя, кто он есть и на свои способности. И когда он в государственной школе, может быть, не понимал тех вопросов, тестов, но когда он мог заполнить свой гэп, или как правильно выразиться,
провал,
провал пространство, он смог понять, что он может это сделать. И он это достиг. Это явно было по английскому языку, это по математике, это было по science. И когда он сидит над этим пейсом, выполняет все работы, читает Библию, учит стишки, и потом он сам сдает тесты и проверяет, смотрит на ответы, что он выполнял на 85%, на 90%, на 96%. И это дало ему стимул о том, посмотреть совершенно на себя с другой стороны. Я знаю, что сейчас многие дети страдают этим.
Хотелось бы добавить, разница между американскими школами и теми школами, когда мы учились, советскими школами, это 80-е годы, скажем, немножко раньше или чуть позже. В советской системе существовала одна система образования, всех учеников подтягивали к этой системе. Поэтому в классе было очень много троечников, двоечников, были отличники. Здесь школы по району, где находятся дети. То есть школы отличаются по районам, но это одно. С другой стороны, когда, например, в каждой школе есть свое направление. Например, если у нас в церкви воскресная школа, у нас цель, чтобы дети знали Священное Писание. Если в церкви изучают русский язык, цель, чтобы дети знали русский язык. А в государственной школе цель, чтобы дети были гражданами, которые могли функционировать, которые могли иметь определенный тип работы. И 90% учеников направлено на то, чтобы это были рабочие люди. То есть стране нужно 10% людей, которые будут в управлении, и 90% людей, которые будут управляемыми. Поэтому 10% это ученики honor classes, которые существуют в public школе. Славян туда попадает, может быть, 1-2%, это единицы. В основном туда попадают дети с определенных семей, родители с определенным положением. То есть это мы сталкивались с этим уже, и мы понимаем, когда мой сын старший прошел тест в четвертом классе как одаренный ребенок, у него он буквально 1% не добрал. И так как мы переживали за образование, мы говорим, почему всего 1% он не добрал, и покажите мне тесты. Они говорят, мы тебе не можем тесты показать, но он может пересдать. Тогда на следующий год, через год он пересдал, и он прошел на 1% выше необходимого, чтобы попасть на gifted program, и он учился с учениками отдельно, как одаренные дети. И в их как раз-таки было в этой группе, в основном были дети учителей, дети директоров, дети, ну, знати, скажем. Поэтому основная масса славян обучается в 90% обычной школы, которая готовится для труда. И дети, которые приходят и сдают экзамены, когда мы принимаем в христианскую школу, они обязательно должны сдать вступительный экзамен, чтобы нам увидеть уровень. То практика показывает, обычно дети отстают от программы, от уровня, что должен знать там ученик 5-го или 6-го или 3-го класса, минимум на год, на два. Но сейчас больше и больше практика показывает, что минимум на 2-3 года. И нам в академии, это во всех академиях, корпусах, необходимо год, полтора-два, чтобы этого ребенка подтянуть на уровень, то, что он должен знать на этом уровне.
У нас остается несколько минут до конца нашей передачи, и хотелось бы еще поговорить о чартерных школах. Леонид, вы немножко о них упомянули. Дело в том, что, как, возможно, слышали многие из тех, кто слушает нас сегодня, закон о разрешении чартерных школ, об их деятельности, недавно был принят в штате Вашингтон. Референдум его утвердил. Хорошо это или плохо? Вот давайте так очень просто посмотрим на этот вопрос. Ведь это еще одна альтернатива публичному образованию. Леонид, вы сами были вовлечены в эту систему. Что вы можете сказать?
Ну, я хочу сказать, смотря для кого хорошо, а для кого и плохо. Для бизнесменов, те, которые хотят заработать деньги, создать отдельную организацию или альтернативу государственной школы, это может быть и хорошо. А вот кто будет страдать от этого, это уже вопрос, кто будет там учиться. Почему? Потому что чартерная школа – это один из альтернативных таких моментов государственной школы. И он поднимается, но практически он не выходит из под амбреллы или под управление государственными школами, потому что штатный департамент образования, он контролирует эту систему, тогда как христианское образование или частное образование, этот департамент он не регулирует. Поэтому это уже не альтернатива. А второе, обязательно для начала чартерной школы необходимо, чтобы местный дистрикт, он дал approval чартерной школы. Называется LEA, это Local Educational Agency, который является местный дистрикт, потому что в разных каунти, даже в одном каунти их может быть 5, 6 и 10, в зависимости от величины этой каунти. Поэтому все дистрики дают. Помимо этого дистрика нельзя открыть чартерную школу. Вторая альтернатива – это когда сам департамент образования, он служит этой амбреллой, и они могут дать на открытие чартерной школы. Поэтому каким методом, каким путем пойти для того, чтобы открыть? Качество этих школ, вся программа этой школы такая, как и в государственных школах, поэтому нет никакого, можно сказать, никакой разницы. Единственная либерализация, которая сделана там, что чартерная школа, она может сама выбирать программу. Вот Елена упомянула о том, что в разных районах присутствует разная программа. В чартерной школе, если она видит, что этот ребенок ничего не знает, она ему может дать такую программу, которая вообще не соответствует, может быть, программе для того, чтобы ребенок сдал государственные тесты. Но с мотивацией о том, что они поднимают этого ребенка. Тогда как в государственной школе у них есть определенная утвержденная программа, и они идут по этой колее.
Елена, вы тоже исследовали этот вопрос. Mm-hmm. Что вы могли бы добавить?
Мне пришлось много сделать исследований. Я даже недавно написала статью. Может быть, также сможете ее посмотреть на slavikrishnaacademy.com веб-сайт, где articles имеются. И интересен результат анализа 16 чартерных школ, проведенный Stanford University Credo Study в 2009 году. И данные исследования показали, что 17% чартерных школ имеют показатели выше государственной школы, почти 50% чартерных школ имеют такие же показатели, как государственные школы, и 37% намного ниже уровня преподавания в государственной школе. То есть, другими словами, государственная школа и чартерная школа – это братья-близнецы. И цель направлена на то, чтобы разрушать домашнее и частное образование. То есть, чтобы набрать детей в чартерную школу, тот человек, который планирует это делать, он должен найти комьюнити, в данном случае церкви, прийти туда, сделать рекламу, забрать детей и сделать чартерную школу. Я предлагаю те, кто планирует делать чартерную школу, пойдите в государственную школу. Там очень много детей, которые отстают от программы, очень сложных детей, и там сделайте рекламу. Конечно, вам этого не дадут. Вот. Поэтому открывать двери церквей для того, чтобы уводить детей из церкви, я против этого. И как Моисей сказал, «ни копыта». Ни наших детей, никому. Для этого мы христиане, и мы говорим, что в церквях должны быть христианские школы. Государственная школа есть государственная школа. Есть возможность, пожалуйста, могут там обучать детей, или если нет возможности и так далее. Но мы, как христиане, мы должны стоять за истину. И если там в России, в бывшем Советском Союзе, мы это понимали и не шли на поводу, и не брали конфетку, чтобы...
Заплатить больше.
Поэтому просто как родители будьте разумными, с молитвой подходите к этому вопросу.
И еще начало чартерной школы очень трудное, потому что для начала школы нужны деньги. А для того, чтобы начать, это, во-первых, оплатить учителю. Никакой учитель не будет бесплатно преподавать целый год ребенка, потому что деньги получаются только на следующий год, когда присуществует школа. А для того, чтобы ее начать, это должен кто-то пожертвовать. Поэтому сейчас сами дистрики, они организуют чартерные школы для того, чтобы не выпустить детей из-под наблюдения. Потому что это их деньги всегда остаются в их офисе.
Наша встреча подошла к концу, и я хотел бы попросить наших гостей еще раз напомнить веб-сайт, о котором сегодня мы говорили, по которому вы сможете найти больше информации о Славянской христианской академии.
www.slavikchristianacademy.com
www.slavikchristianacademy.com. В сегодняшней передаче принимали участие Елена и Александр Солодянкины, а также Леонид Маргун. И вместе со своими гостями я, ведущий программы «Беседа в студии радио на пути» Вадим Гетман, прощаюсь с вами. Всего доброго. Да благословит вас Господь.
До свидания всем.
До свидания. Благословения.